Царю Небесному, Тешителю души истин, и живи детей, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателей, приди и селись и очисти на всякий скверн, и спаси блажи души наши. Так, ну мы с вами тогда Новый Завет сегодня продолжим изучение. Вот, но я все-таки жду, что кто-нибудь у нас все-таки в конце занятия выступит с притчей. То мы дотянем просто до последнего момента, когда это все будет в кучу смешано.
Но сегодня абсолютно точно я смогу ничего сказать. Я говорю, что притчи, потому что это было очень неполно.
Ну ладно, хорошо. Ну, Лена нам, да, выступит в конце.
Как скажете.
Новозаветным, новозаветным, да.
Надо что-то это посмотреть и вспомнить, потому что это никак не интересно, это нехорошо. Я курсовой никак не вижу. Она мне в голове сидит сейчас.
Для нас чуть-чуть короткая книжка, Льюиса Парусалмина, и что-то не
скажи. Так, ну...
Там притча, которую сами вам не до Господь толком. Сначала говорит притча, а потом ее апостол толком. На них тоже есть толкование?
Конечно, на все притчи есть. Это притча о... Как?
Про зерна там.
Да, да, да.
Про таланты там.
Угу. О, спасибо.
А про виноградные, он тоже там толком.
Ну, да, которые проработают.
Так, ну, давайте мы продолжим тему. Мы закончили с вами искушением Христа в пустыне. После этого Христос начинает свое общественное служение. Но Иоанн Креститель также не прекращает крестить и продолжает вот, пытаться обратить евреев в истину, как сказать, приготовить евреев, да, мы с вами говорили, к приходу Мессии. У нас уже была эта тема, и вы помните, что проповедь Иоанна Крестителя, ну, огласила практически всю Иудею, встряхнула вот это спящее иудейское общество. Книжники и фарисеи пробудились, как же Мессия, пришел Царство Божие, наступает, а мы не в курсе. Поэтому послали священников, послали левитов к Иоанну Крестителю выяснить, собственно, где Мессия, кто Мессия и как с ним можно встретиться. Вот об этом свидетельствует нам Иоанн Богослов. Он говорит, что пришли к Иоанну на Иордан, близ Вифары, священники и левиты спрашивают, ты ли Христос? Да, Иоанн Креститель не взял на себя такие полномочия, сказал, несмь, я не Христос. А ты ли пророк? Спросил, нет, я не пророк, да? А что ж ты тогда крестишь? Потому что крестить должен по пророчествам только Мессия. Но Иоанн Креститель говорит, что я крещу как бы в воде покаяния, а стоит среди вас, посреди вас стоит некто, его же вы не знаете. И он имеет бытие вечное и божественное достоинство. Вот здесь что важно для нас? Вот пришли с вопросом. Иоанн Креститель говорит, да, Мессия, он посреди вас стоит, и вы его не узнали, да, вы его не знаете. Почему, да, спрашивается. Но, вы знаете, это не только как бы вопрошание. Это вопрошание любого человека, и всеми, вспоминая Иоанна Крестителя, спрашиваем, а где Христос? А Иоанн Креститель нам говорит, посреди вас, да? Когда, помните, священники перед Евхаристией лобызается и говорит: Христос посреди нас. Где Христос? Посреди нас, да? Но люди говорят: ну если бы Христос посреди нас был бы, то вот мы бы там не были в таком униженном положении, там, мы бы там добились в жизни чего-то бы, да, то есть был бы нам помогал Христос. Но вы знаете, я почему сравниваю вот с сегодняшним днем? Потому что этот вопрос так же актуален звучит и сегодня, как и тогда. Иоанн Креститель говорит: Христос, вот он. Но фарисеи, книжники, они представляли Христа, ну, как земного владыку, да, как правителя, как царя, который принес им освобождение от римского ига, там, материальное изобилие, благополучие. Вот. Поэтому для них вот это указание, что Христос уже пришел, что началось его служение, ну, практически прошло мимо ушей. Да, они это не восприняли, потому что они не видели Мессию. А какой должен быть Мессия? Иоанн Креститель указывает, да, и говорит, что Агнец Божий, землющий грехи мира, наказание мира нашего на нем, и язвами его мы исцелились. Вот какой образ Мессии, да, в образе страждущего овчати, да, ведомого на заклание. То есть, вот другой образ Мессии, не тот, который все мы, порой даже мы, интуитивно, чисто вот по-житейски пытаемся вот в своей жизни увидеть и не видим, да, хотя он как бы среди нас, да, по вещему слову, я на кресте среди вас, Мессия, это к нам обращено, да? А мы, ну как же вот, если бы вот у нас было православное государство, ну если бы у нас вот там церковь была бы там государь, вот тогда Мессия посреди нас. А образ страждущего, само как бы отдающего себя, приносящего себя в жертву за грехи людей, такой, конечно, образ Мессии был чужд евреям, книжникам и многим нашим современникам тоже, наверное, непонятен и чужд. Не то, что чужд, а просто он как бы у нас в голове, наверное, не укладывается. Что как бы, ведь поймите, мы в кого верим? Мы верим в Христа, висящего на древе, да, в Христа распятого, да. То есть, если наша вера в Христа, мы должны ему подражать. То есть себя как бы распинать ради людей. А в этом как бы Мессия узнается вот в подвиге там самопожертвования, самораспятия, да, ради ближнего. Но вот представление у фарисеев было другое. Хотя, еще раз повторяю, уже в который раз, Иоанн Креститель указал им, что Мессия пришел, служение его началось, они в это не поверили. Вот с этого момента начинается служение Христа. Христос призывает первых своих учеников. Ну, вот что интересно для нас. Ну, Христос, помните, приходит после искушения в пустыне к Иоанну Крестителю, вот в это место Вифавар, и здесь Иоанн Креститель как бы снимает себе полномочия учителя и указывает двум ближайшим своим ученикам, Иоанну и Андрею, на Христа, и как бы показывает им как бы на Мессию и передает своих учеников, самых, наверное, возлюбленных, передает Господу Иисусу Христу. Это концепция евангелиста Иоанна. А вообще, вот давайте подумаем о том, где началось общественное служение Иисуса Христа. Галилея, да, Галилея языческая, да, да, мы видим, что Иоанн Креститель, он пытается все-таки как-то реставрировать, или как это сказать, возродить иудейскую религию. Он пытается вдохнуть в нее свежую струю. Он крестит жителей Иерусалима, из окрестности Иерусалима к нему приходит. Вот эту закостенелую, умершую, да, формальную религию он пытается наполнить духом, да, то есть вот через покаяние оживить ее. Господь, смотрите, он большую часть своего служения проводит, ну, в окрестности Генесарецкого озера, то есть земля Нефалимова и Завулонова, да, Галилея языческой, люди, сидящие во тьме и сени смертной. Во тьме сидящий, сени смертной. То есть это говорится о язычниках, которые, ну, может быть, где-то и слышали, да, закон Моисей, но вот по природе своей, да, по происхождению часто, да, они являются представителями, ну, классических языческих народов, которые вот заселили эту землю, то есть вот это Десятиградие, окрестности, побережье, собственно, вот Генесарецкого озера. Поэтому Христос, в отличие от Иоанна, выступает как рыбак, да, как ловец, душ человеческий. Но вспомните призыв, да, вот первых апостолов Андрея и Петра, да, они закидывали сети, были рыбаками, да, то есть их профессия — ловить рыбу. И не случайно именно вот среди рыбаков, да, первые слова, вот первая проповедь Христа прозвучала, он обращается к ним и говорит: вы будьте ловцами человеков, призывает их, ну, фактически продолжить свое ремесло, только ловить уже не рыбы, а ловить человеческие души. И вот здесь, как и Андрей, как и Петр, они действительно, Петр стал таким ловцом человеческих душ, который вот, собственно, и привлек в Церковь Христову целые народы. Но поражает, конечно, готовность, которую откликнулись, да, апостолы. На этот призыв. Мы знаем, что Петр все-таки был человек женатый, обремененный семьей, у них была профессия, и люди они были не книжные, не грамотные, ну, в смысле, не грамотные, я не могу говорить, не книжные, да, поэтому не были осведомлены во всех тонкостях, допустим, пророческих предсказаний о пришествии Мессии. Вероятно, что-то внутри им подсказало, какой-то вот голос прозвучал в их душе, что именно Мессия, и все оставив, это, вы знаете, кажется так легко, да, вот все бросить и войти, так сказать, в число странствующих проповедников, да, Господь говорит там: лисы имеют норы, птицы гнезда, а Сыну Человеческому голову негде подклоните, да, и вот на это обрекают себя и его последователи. И,
я там говорю, как власть имеющий.
Ну, вероятно, это всего...
Просто. Если бы они не вместили...
Да, слово, не я и говорю, коснулось их сердец. Вот слово Господа, оно обладало силой и властью, вот, повелевать человеческими душами. Поэтому, ну, не все, конечно, но кто был вот расположен, то есть готов, вот у кого душа была такой готовой почвой, те восприняли этот призыв и откликнулись на него. Ну, мне кажется, и в любой жизни каждый человек слышит этот призыв Божий. И он постоянно звучит в его сердце, и Господь каждого человека призывает. Вас призывают, девушки? Конечно. Еще как. Наша задача, в какой степени мы откликаемся на этот призыв, да, готовы мы оставить там квартиру, там семью, там и так далее, и, так сказать, вступить в число странствующих миссионеров-проповедников. Нет, ну это, конечно, все по мерам, по силам, по благословению, но, тем не менее, призыв звучит, мы на призыв этот пытаемся ответить и последовать за Богом. Каждому свой путь предназначен, каждому как бы своя миссия в жизни. Вот. И следующая пара апостолов, Иоанн и Иаков, они чинили или латали сети, сказано, поэтому Господь и сделал их не столько ловцами, сколько латальщиками, как говорят, то есть чинителями прорех в христианских общинах. Вспомните миссию Иоанна Богослова, да, то есть он, собственно, этим и занимался всю свою жизнь, и Евангелие он как бы пытался восполнить всю полноту благовестия, да, и вот послание его направлено, врачевание вот этих язв в среде церковных общин и против еретиков первых он выступал. Ну, таким образом... Вот произошло призвание. Ну, вот Лука, помните, да, он подробно, Матвей, он очень кратко, и Марк об этом повествует. Лука, он говорит о том, что Господь воспользовался лодкой Симона, да, для того, чтобы проповедовать, и после окончания проповеди он повелел Симону, который всю ночь трудился со своим братом Андреем и ничего не поймали, закинуть сети. Он сказал: «Наставник, мы трудились всю ночь, ничего не поймали, но по слову твоему я заброшу сети». И к его вещему, так сказать, изумлению, сети наполнились множеством рыб, так что чуть не порвались, им пришлось позвать других двух братьев, Иоанна и Иакова, чтобы вытащить эти сети. Петр, помните, воскликнул: «Да, изыди от меня, Господи, ибо я человек грешный, недостоин я пребывать рядом с таким святым человеком». Вот разные пути. Мы с вами говорим о том, как Господь призывал к следованию за собой. Помните, еще двух учеников призвал Господь, Филиппа и Нафанаила. Об этом Иоанн Богослов повествует. Филипп был призван Богом Христом для по пути следования в Галилею. Филипп нашел своего друга и товарища Нафанаила, который родом был из Каны Галилейской, и сказал ему, да, что вот мы нашли человека, который писал Моисей и пророки, Иисуса из Назарета. Ну, это классическая фраза, да? Из Назарета может ли быть что доброе? Ну, тогда как бы общее мнение иудейское такое было, что из галилейской языческой стороны не может прийти Мессия. Поэтому, естественно, Нафанаил заколебался. Здесь что нам важно вот в этом призвании? Здесь апелляция, ну, к личному свидетельству. Да? «Приди и вишь». Да? То есть «приди и сам лично убедись». А здесь, ну, как бы все, что угодно можно подразумевать. Да? Это и опытное такое... познание Бога, да, то есть личное соприкосновение с Богом в жизни, да, то есть видение Бога, то есть как самый такой достоверный аргумент познания. То есть здесь, видите, ну, как бы Филипп не нашел никаких рациональных доказательств, да, и аргументов, то есть. Так же и нас иногда вот там... Ну, нет просто никаких иногда доводов, там, чтобы доказать то или иное положение. То есть, сам универсальный довод – приди и посмотри, да, сам убедись своими глазами, своим опытом духовным, почувствуй, потрогай.
Да, можно сказать, вкусите и увидите.
вкусите и видите, да, яко благ Господь. Но этот же принцип. На что, когда Господь увидел Нафанаила, он сказал: «Се воистину израильтянин, которому нет сомнений».
А вот здесь как бы насколько знак равенства стоит между как бы лукавством, да, и сомнением? Потому что там сказано «воистину израильтянин, в котором нет лукавства», да? Сомнение здесь как другой перевод или как это вот как что?
Все воистину, да, израильтянин, им же лести нет по-славянски, да?
Ну, здесь надо как-то по-другому воспринимать уже теперь, а лукавство по-другому.
Ну,
если так больше на человеку угодит.
Что-то угодит, да. А лукавство, это когда...
Нет, ну, вы знаете, мне кажется, здесь говорится об искренности, да, Нафанаила. То есть, вот как Иосиф, помните, да, он же не из каких-то тайных там умыслов рассказывал все братьям, да, о поведении своих братьев, рассказывал все отцу своему Иакову. Просто по наивности, да, вот по чистоте сердечной. Так же и Нафанаил, то есть не из каких-то вот там, допустим, лукавых соображений, да, там, замешанных на там, каких-то вот коллизиях Священного Писания, да. Он просто вот по наивности, да, по чистоте своего сердца высказал вот это общераспространенное мнение, да, что из Галилея, из Назарета, ничего не может быть доброго. Не то, что он сам так думал, вот просто вот он по наивности так сказал. Поэтому Господь и прокомментировал это так, что израильтянин, который вот искренен в своих стремлениях к Богу, да, и искренне высказывает все свои как бы убеждения или сомнения. И чтобы подтвердить вот свое божественное как бы происхождение, Господь, обращаясь к Нафанаилу, сказал: «Сущий под смоковницей видел тебя». Ну и здесь многие святые отцы размышляют по этому поводу, что же было под смоковницей. Ну да, да, традиционно многие считают, что в какой-то момент молитвы Нафанаил ощутил эту близость Бога, то есть пережил какой-то момент богообщения, который ему очень запомнился, то есть ему открылся Бог. И Господь об этом моменте, который был известен только Нафанаилу, и намекал ему: «Сущий под смоковницей видел тебя». И на что Нафанаил сказал...
Ну, есть же еще как бы другие вообще трактовки по поводу того, что... Я уже не помню, откуда вот я это взяла, но точно не сама придумала. Что Нафанаил, он был тоже родом из Вифлеема, и что он был один из тех младенцев, которые как бы спасся, потому что мать его спрятала под смоковницей. Это была тайна их семьи, которую как бы знал только он и его мать, и как бы Господь ему здесь открывает эту тайну, которую никто, кроме Бога, как бы и его вот не мог знать, что он был как бы спасен, будучи спрятан вот под смоковницей. Там некто
бывало так. Ну, это вполне вероятно, я не встречал такого вот мнения. В основном вот все как бы вот Гладкова я посмотрел, вот он в основном говорит эту версию, что вот как бы под смоковницей совершалась вот традиционная еврейская молитва. Жаркий день, полдень, да. Да, да. Ну, в любом случае, да, какое бы это ни было таинственное событие, Господь засвидетельствовал, что он, это событие было известно только Нафанаилу, и Господь напомнил ему об этом событии, почему и Нафанаил сказал: «Ты еси учитель, ты еси рави, ты еси сын Божий». Следующее событие, которое мы с вами разберем, собственно, которое произошло через 3 дня после вот призвания учеников в Кане Галилейском, брак в Кане Галилейской. Мы следуем по хронологии.
Лучше простите, а я вот что-то забыла сейчас, подумала об этом. А где-то сказано о том, как Господь призвал Иуду? Или что он его просто назвал среди, вот когда он называл, как бы что-то, апостолов там 12, такой-такой-такой-такой. А призвание Иуды же нигде не сказано.
Нет, я, по крайней мере, не встречал.
Вот, в предании где-то это есть? Вообще история его появления рядом со Спасителем?
Ну, это может быть есть. Надо посмотреть просто. Я не могу так сходу ответить. Не о всех, как бы, апостолах есть такое подробное описание, их призвание. Мы обратились к некоторым из тех, которые указывают евангелисты более подробно. Что касается Иуды, просто надо...
Но он его носил.
Это потом, да. Это, потому он потом и носил, что прежде что-то там такое было с деньгами связано. Только я не помню.
С деньгами это Матфей был связан, он был больше.
Нет, не в этом смысле. Что-то у него там в семье с мамой связано. Иудеи.
Ну, это же область священного предания, да, то есть это апокрифические какие-то, апокрифическая литература, которая, ну, пытается, так сказать, расширить, да, Евангелие, дополнить Евангелие подробностями. Вот. Ну, в данном случае мы можем использовать и апокрифическую литературу, но в любом случае мы говорим о том, что эта литература не является канонической, да, что она, так сказать, в числе отреченных, небогодохновенных.
Но есть предания, и которые как бы стали преданием церкви, и которые вполне, вот они не как священное писание, а как священное
предание. Священное предание, да.
Церковной традиции, приемлемой в православии. Вот как бы вот есть ли что-нибудь такое, не чтобы самим сочинять, а чтобы уже знать. Так что будет действительно?
Брак в Кане Галилейской. Это мы с вами, ну, как бы разбираем те события, которые произошли до первой Пасхи. То есть вот, начиная с выхода Христа на общественное служение, вот эти полгода до первой Пасхи, вот этот период. Он небольшой, но тем не менее, видите, достаточно значимый. Поскольку здесь, ну, как бы закладывается основа всей будущей проповеди, да, Христа, вот, как ловца душ человеческих, да, место определяется будущей проповеди Христа, вот это вот окрестности Генесарецкого озера, Десятиградие, призываются первые апостолы к служению. То есть вот как Христос создает свою команду, да, выражаясь современным языком. И вот что нас привлекает в этом первом чуде, которое произошло в Кане Галилейской. Ну, вы знаете, есть разные представления о христианстве. Многие считают, ну, христианство такой, ну, достаточно пессимистической религией, религией скорби, страдания, печали, ну, аскетизма, там, да, отрешения от мира, от всех земных радостей. Ну, я говорю такое распространенное светское мнение, потому что видит вот эти поникшие, потухшие лица, порой те, которые появляются, да, на улицах Москвы в черном одежде, считают, что вообще это вот посты, вот эти бесконечные службы, все это вот направлено на умерщвление плоти, да, на ограничение удовольствий, радостей.
Ну, так они же во всех религиях есть.
Ну, вы знаете, то есть представляется христианство такой мрачной, порой религией, ну, полностью отрешение от мира и его, так сказать, удовольствий. Ну, вот обратите внимание, что, собственно, первое чудо, да, ну, как бы первый шаг Спаситель, да, навстречу людям, то есть вот первое очень знаменательное чудо, да, потому что оно как бы дает тон, да, всему остальному служению задает тон, да, и это как раз чудо связано там не с избавлением там от скорби, там не с исцелением от каких-то болезней, да, а наоборот, это чудо связано с, ну, очень радостным, веселым событием в жизни людей. Как раз чудо связано с тем, чтобы не только как бы утвердить эту радость, потому что свадьба, да, является самым большим праздником для человека, самым радостным праздником, да, человека на земле, но как бы и усилить эту радость, да, то есть вот подчеркнуть, что Христос пришел не для того, чтобы обречь людей там на страдания, да, на мучения, да, а Христос пришел, чтобы даровать людям радость, которой так не хватает нам до сегодняшнего дня. Да, то есть Христос податель радости. Ну, каждый, конечно, по-своему понимает, что это за чувство радости. Вот в данном случае брак на Кане, Кане Галилейской как раз и свидетельствует о том, что Христос пришел по приглашению вот этого бедного семейства, чтобы разделить вот этот праздник, да, свадьбу. Ну, я не буду подробно пересказывать, вы все помните, докончилось вино, и тогда впервые проявилось вот это ходатайство Пресвятой Богородицы за род человеческий. Мы всегда воспринимаем Богородицу как вот такую посредницу, ходатайцу за людей пред Богом. И Пресвятая Богородица впервые вот обратилась к своему возлюбленному сыну. Всегда мне как бы поражает, что вот обратился не с просьбой там исцелить там от болезни там или воскресить умершего, а вино кончилось. Вино кончилось на свадьбе. Ну, такая вот свадьба выдалась бедная. Может быть, не рассчитал там жених количество вина. Нет, но многие, конечно, говорят, что на восточных свадьбах не упивались до пьяна. Свадьба продолжалась в течение 7 дней, поэтому вполне вероятно, что в середине, да, вино могло и закончиться. Просто, может, было очень жарко, а вино, знаете, использовалось как напиток, который утоляет жажду. Да. Водой, да.
Нет, не водой, хорошее вино.
Да. И вот здесь по ходатайству Пресвятой Богородицы, да, были наполнены вот эти, по повелению Христа, огромные водоносы, 6 водоносов. Вот епископ Аветкий считает, что каждый водонос мог вмещать до 25 ведер воды. Да, ну вот, ну специально Христос приказал слугам наполнить эти водоносы, чтобы, ну, были более зримы совершенное им чудо, потому что на глазах у всех слуги таскали воду, то есть это был действительно большой труд наполнить эти огромные водоносы, которые стояли для обряда очищения, да, в соответствии с еврейским обрядом очищения. И после того, как эта вода, превратившаяся в вино, была отнесена архитриклинове, да, то есть распорядителю пира, и он отпробовал его, да, и удивился, ну, качеству вина, да, его вкусовым свойствам, и сказал, что вот традиционно сначала подают вино хорошее, а когда все пьются, то плохое. А здесь произошло совсем наоборот, да, то есть лучше по сорту вино было подано в конце свадьбы. Ну, вот Иоанн Златоуст говорит по этому поводу, с какой целью было это совершено чудо. «Дабы показать, — говорит Златоуст, — что Господь есть тот, кто прилагает воду в винограде и обращает в вино дождь через корень винограда, что в растении совершается через долгое время, в одно мгновение он делает на браке в Кане Галилейской». Ну, что здесь нам интересно, как вы считаете? Ну, для меня, например, интересно это тем, что это евангельский отрывок о чуде в Кане Галилейской читается во время венчания. Как вы думаете, с какой целью, что хочет он как бы продемонстрировать? Да, ну, благословение. Ну, а само чудо, вот это превращение вины, превращение воды в вино.
Ну, это очевидно таинство брака, что муж и жена становятся уже едиными.
Ну, вот. Да, ну, вот здесь, ведь венчание, брак, это всегда таинство.
Вот интересный такой даже момент. У меня крестница, когда венчалась, мы зашли в церковь, она зашла к швабдевице. Вышли из венца, ой, мужчина, она женщина, говорит. Вышли, смотрю так на нее и прямо поразилась. И жених говорит, вот до сих пор уже удивляюсь. Шел с девушкой, а от венца вышел, дама стоит. Даже вот внешне совершенно изменился человек. Я удивилась, настолько танцы меняют человека. Точно так же на работе. У нас одна девушка вышла замуж, вот на бабе я тогда еще работала. Обвенчалась, никому не говорила. Приходит на работу, на смену я смотрю, думаю, ну это совершенно другая. Все время приходила как девчонка, сейчас это замужняя женщина. Что произошло?
Ну, вы знаете, здесь по-разному можно толковать. Вот одно из толкований я слышал, что вот в таинстве действительно происходит соединение, да, двух разных людей в единое целое, в семью. И здесь как бы подчеркивается вот в этом чуде притворения воды в вино, что вода, ну, по своим характеристикам это пресная, да, безвкусная, да, бесцветная жидкость. То есть это ассоциируется вот с как бы холостой, одинокой жизнью. В таинстве как бы брака вот эта холостая, одинокая, безвкусная, да, бесцветная, безрадостная, да, а жизнь превращается в вино, да, которое пьянит, которое дарит радость, и вино веселит сердце человека, да. То есть происходит вот трансформация жизни, да, человеческой, вот семья, почему семья именно вот как вино воспринимать? Где двое или трое, там я, да, говорит Господь. То есть семья это двое, значит, уже не двое, а трое. А где трое, это уже радость, да, уже вот какое-то чувство пьянящее такой радости. Ну, в любом случае, вот можно вообще говорить о том, что это как бы чудо символизирует, с одной стороны, жизнь без Бога, да, нерелигиозную, такую пресную, занудную, неинтересную, бесцветную. И с другой стороны, да.
Опять же, даже если мы вспомним вот то, что мы только что говорили об Иоанновом крещении, которое было водой.
Да.
И о крещении Господом, который, ну, фактически кровью своей, да, а кровь мы видим в Евхаристии, это вино. И здесь вот брак, который тоже опять же трактуется как образ брака Христа и его церкви, да, то есть здесь вот в этом браке Господь подает свою кровь, то есть здесь можно очень как бы...
Ну да, да, здесь...
Вот это чудо, которое именно на браке в Кане Галилейской, которое показывает единение Христа и его людей.
Да, ну, нет, я...
Там все, там очень много...
Да, да, здесь я просто говорю именно о...
Огромное количество слоев...
Да, да, ну я говорю как бы вот о том... Чем отличается как бы вода от вина, да, и то есть на этом противопоставлении как бы можно говорить вот о жизни там до брака и в браке, о жизни до прихода в церковь и жизни в церкви, да, потому
это,
что...
Можно сказать, да, вода, она, не знаю, даже из последних научных исследований, она принимает на себя там любую информацию, которая там, что только с ней не бывает, там опыты ставили совершенно разнообразные с водой. Вот, и также вот образ людей, которые до брака, да, они как бы, кажется, сам по себе, он с одним соприкоснулся, один с другим, ну, да, соприкоснулся другой. А в браке, как вино, оно вот уже достигло полноты своих свойств. Также и люди в браке, они уже соединяются, становятся вот тем цельным, которым задумал Господь. То вот то полнотой единства и достигают полноты вот этих вот свойств. Уже не меняясь, как бы, и вот в таком...
Ну, вы знаете, здесь вот мне, например, вспоминается вот... Помните, да, вот ну, в экстренных случаях, там, когда нет святых тайн, священнику рекомендуется там, ну, или сам мирянин может причаститься святой крещенской водой и артусом. И вот здесь как бы предполагается, да, что вот вода, та, которая так притворилась в вино, также и здесь как бы чудесным образом, вот эта крещенская вода при части, да, притворяется в вино, а вино притворяется в кровь Христову. Поэтому вот, ну, в экстренных случаях...
Каким образом это должно стать при части? Это просто по вере?
Да, да. Ну, как бы рекомендуется вот в таких экстренных случаях, если нет священника, нет вот таинств, используя крещенскую воду и артос. Через веру, ну, это опирается вот на это чудо, что, да, вода становится вином, да, и как бы человек вино, употребляя вино, символизирует, притворяется в кровь Христову.
Еще и те, кто с этой семьей ходит, да?
Да, но в любом случае здесь вот еще раз подчеркиваю, что могла бы омрачиться радость. Вот Христос пришел не для того, чтобы омрачилась радость из-за того, вот, что кончилось вино, да? Могла бы расстроиться свадьба, жених испытал какой-то конфуз, гости разошлись неудовлетворенные. Вот Господь, его цель прихода на землю как раз вот, дать людям радость. Помните, да, вот эти слова, когда Господь возносился, тропари вознесся во славе, да, Христе Божий, радость сотворивый, да, учеником. То есть Господь возносится, но не просто Он возносится, Он оставляет на земле радость, радость, которую Он создал. Да, такой радости никогда не было на земле. Было веселье, да, был там еще что-то, какие-то эмоции, но вот подлинная, настоящая радость, ее сотворит Господь, и начинает творить Он ее вот с этого момента, с момента брака в Кане Галилейской. На этом заканчивается вот первые полгода общественного служения Иисуса Христа. Ну, синоптики, первые три евангелиста, они говорят только лишь об одном посещении, да, Иисуса Христа Пасхи, именно вот в последний год его общественного служения, да, когда вот он торжественно входит в Иерусалим, и Пасха становится его крестными страданиями. А Иоанн Богослов, мы опять возвращаемся к Иоанну Богослову, говорит о четырехкратном посещении Иерусалима, в результате чего мы говорим о трехгодичном общественном служении Иисуса Христа. И вот во второй уже главе своего Евангелия Иоанн Богослов как раз и повествует об этом первом посещении Иисусом Христом Пасхи в Иерусалиме. 3,5, да. То есть, вот мы начинаем период от первой Пасхи, да, общественного служения Иисуса Христа, до второй Пасхи. То есть, вот этот первый период мы закончили. Выход на проповедь, выход на общественное служение. Теперь вот этот следующий период мы начинаем от первой до второй Пасхи. То есть, и все события, которые произошли именно в этот период. Приближалась Пасха Иудейская. Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продают волов, овец, голубей, сидели миновщики денег. Но, вы знаете, действительно, на Пасху стекалось огромное количество иудеев со всей... многие иудеи России, да, со всего мира приезжали. И согласно Иосифу, вот в 63-м году, в день еврейской Пасхи, было заклано в храме 250 тысяч пасхальных агнцев. Но с целью удобства продажи вот этого жертвенного скота использовали, двор Иерусалимского храма. Кроме того, миновщики денег... какой целью сидели в храме, бытовали в обращении римский динарий, а подать в храм необходимо было платить еврейскими сиклями. Поэтому необходимо было менять вот римские динарии на еврейские сикли. И нашел, что в храме продавали волов, овец и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, и овец, и волов, и деньги миновщиков рассыпал, и стол их опрокинул, и сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дом отца моего не делайте домом торговли». Дом отца моего не делайте домом торговли. Мы говорим о том, что дважды было изгнание торгующих из храма. О первом изгнании говорит Иоанн Богослов. О втором изгнании упоминают все три евангелиста, которое совершилось как раз в последний год, в последнюю Пасху. Толкователи, они различают все-таки вот эти два изгнание торгующих из храма. Первое произошло в первый год и последнее в четвертый год служения Иисуса Христа. Но, с одной стороны, нам кажется жестоким этот поступок.
Первый.
А у синоптиков четвертый, да, в четвертом году, то есть второе изгнание торгующих из храма. С одной стороны, кажется очень жестоким такой поступок. Вот как вам кажется, почему именно милосердно-сострадательный Господь, который всегда прощал грешников, ел, пил с мытарями и блудницами, вдруг так вознегодовал на эту картину, когда увидел храм, наполненный продающими, торгующими, миновщиками? Почему он взял бич и изгнал торгующих из храма? Почему проявилась, с нашей точки зрения, да, такая жестокость, что ли, в отношении людей? То есть многим досталось этим бичом.
Там, наверное, просто было положено такое правило: в храм ничем нельзя было входить. А тут там все и продаются даже. То есть, видимо, просто был канон, расположен так, а делается вот так. И все это осквернение, эти люди отвлекаются от молитвы.
Понятно, Господь, вы знаете, пришел в свой дом, да, как скажем, представьте, что вы там дом мой, да, дом молитвы, то есть я пришел в свой дом. Вы приходите в свой дом, видите, там, там вся ваша квартира, там стад многоярусными кроватями, там сидят китайцы, там с сумками, там со всеми, сказать, извините, там мы уже тут все там поселились, нас там 25 человек и так далее. Ну, кстати, это, как правило, бывает иногда. То есть, естественно, вы спрашиваете, а с какого стати, да, на каком основании вы заняли мою квартиру, где я там живу, там молюсь, там работаю, тружусь. Вот так же пришел Господь в свой дом, дом, который предназначен для общения с Отцом, да, дом, где необходимо молиться. И видит, что вместо там молитвы этот дом превращен что, в базар, да, так сказать, в рынок, где все продается, там покупается, там гомон, там гвалт стоит, шум. Какой молитве может идти речь? И вот здесь, ну, как бы принципиальный, да, поступок, то есть для чего нужен храм, да, с какой целью создается церковь, да, то есть вот именно вот такими жестокими, можно сказать, да, мерами Господь как бы хочет еще раз подчеркнуть, да, смысл и значение храма. Он нигде, по-моему, да, больше в Евангелии вот так не проявляет свою божественную власть, как здесь, да, вот с такой суровостью, да, с такой жестокостью, там, бичом изгоняет из храма продающих и покупающих. И сделал из веревок бич и выгнал из храма всех овец, волов и миновщиков. Ну, вы знаете, конечно, это тоже не просто какая-то историческая картина. И мы, воспроизводя это событие или вспоминая о нем, переносим все это на нашу жизнь. Понимаете, вот важно как бы разделять, как говорится, да, мухи и котлеты, да, то есть разделять плевелы от зерен, да. Иногда у нас в нашей церковной жизни это все смешивается, иногда действительно храм превращается вот в вертеп разбойников, где все торговля происходит. Ну, вы знаете, конечно, много можно привести оправдательных доводов, почему, допустим, вот в храме там торгуют там свечками там или другим товаром церковным. Важно не то, чем торгуют, а сам факт. Поймите, что вот этот вот вирус коммерции, вирус торговли, он проникает как бы в церковь, и он может как бы ее изнутри разрушить. Это очень важно. Ведь церковь не должна заниматься вот коммерцией, не должна вот все переводить на рыночные какие-то отношения купля-продажи.
Приобрести, что нужно. Все равно другого эквивалента нет, как через деньги.
Но
меру знать. Но меру, тем не менее, все равно, и с этой меры тоже. Все выстроили, все нужно посвятить, полечить. И никуда не денешься. Целый хоровод вокруг или внутри. Нужно и свечку купить, и яйцо куда-то положить.
Но
все же здесь, как здесь. Один ходит и светит, второй ходит, просит, третий, когда это милостыню тут же просит. Ну, вот такая жизнь.
Ну, вы знаете, здесь по-разному можно, конечно, оценивать современную церковную жизнь. Но у нас есть как бы образец, есть Евангелие, и мы в любом случае должны свою жизнь сверять с этим образцом, с Евангелием. В данном случае мы видим, как сурово поступил Христос с теми, кто торговал в храме, кто продавал в храме. Надо сказать, что самую главную торговлю держали в храме как раз первосвященники. Они получали колоссальный доход через торговлю там, голубями, жертвенными животными. Поэтому в первую очередь ополчились на Христа как раз первосвященники и книжники, потому что были ущемлены их материальные интересы. Понимаете, здесь ведь что важно? Ведь Христос, Господь, да, и с другой стороны Мессия, который пришел спасти род человеческий, а с другой стороны вот эти земные меркантильные интересы, да, привязанность к земным, так сказать, богатствам, к земному удовольствию, к деньгам. Что превышает в данном случае? Вот здесь мы видим, что и даже Христос был отвергнут порой не по каким-то идеологическим, скажем, соображениям или расхождениям, а иногда из чисто такого материального интереса. И книжники, и первосвященники, они боялись потерять свою власть над еврейским народом. Они боялись как бы потерять вот тот доход, который они имели от Иерусалимского храма. И здесь вот, понимаете, наступил Господь на больную мозоль, на вот эти вот материальную заинтересованность храмового священства, что вызвало бурю, так сказать, негодований. И к нему, так сказать, обратились книжники фарисеи с вопросом: а чем ты докажешь свои полномочия, да, что ты так имеешь право поступать? Какое знамение ты нам покажешь? И Господь отвечает им: разорите церковь сию, и в три дня я воздвигну ее. Ну, книжники поняли это буквально. Они сказали, что этот храм строился 46 лет. Как же ты можешь в три дня его восстановить, да? Но здесь речь идет о возобновлении храма Иродом, которое началось в 734 году от основания Рима, то есть за 15 лет до Рождества Христова. И 46-й год как раз приходился на 780-й год от основания Рима. Это год первой евангельской Пасхи. Но, вы знаете, речь здесь шла не о видимом строении, не о архитектурном сооружении. Господь говорил о своем теле. И вот в греческом языке глагол восстановить эгеру переводится славянским как воздвигну. В греческом более точном переводе он звучит как разбужу. То есть умертвите мое тело, да, и я через три дня восстану. То есть разбужу, воскресну. То есть таким образом это единственное знамение, то есть указание на божественное достоинство, которое подтверждает вот его полномочия, да, полномочия как Сына Божия. Ну, здесь впервые еще Господь говорит о своем сыновстве. Он говорит, что именно пришел в свой храм. Дом отца моего не делать отцом торговли. То есть во всеуслышание он заявляет, что он сын Бога, которому поклоняются евреи. Да? Он называет этот храм домом своего отца, тем самым во всеуслышание именует себя сыном Божьим. Это тоже очень важно, потому что это заявление сделано было во всеуслышание. И это могли слышать и иудеи.
Потому что он один, вот это всех по погнал оттуда, вот как это вы можете представить?
Да, он да.
Погнал, я думаю, что там много было, у меня такой огромный двор.
Ты же сказать мне, что все услышали.
И все еще
услышали. Да, да, и там
люди,
все там еще суетили. Все пугались даже при всей книжнике, что он какую-то угрозу для них представляет, значит, ему.
Да, вот то, что, конечно...
Они вышли, еще его обвинили.
Нет, ну, поэтому родился этот вопрос, какой властью ты это делаешь? То есть, кто делегатировал тебе эту власть? То есть, они эту власть почувствовали на себе, да. А их интересовало, откуда источник этой власти? Является ли эта власть пророческой, там, божественной или чисто человеческой? Вот и Христос как бы отвечает им и говорит им о том знамении, которое свидетельствует о его божественном достоинстве, то есть о его, так сказать, смерти и трехдневном воскресении. Потом, кстати, помните, это было поставлено ему вину, как одно из обвинений, да, на суде у Пилата, что вот он как бы похвалялся, как было сказано, что вот он в три дня может воссоздать Иерусалимский храм, который строился 46 лет. Но в любом случае...
Здесь мне, кстати, было всегда непонятно, почему Иван здесь сказано, что нашли уже свидетели, которые утверждали, что он как бы говорил, что вот он это сделает. Он же действительно это говорил. То есть это были как бы не лжесвидетели, другой вопрос, они его превратно поняли. Вот здесь вот...
Не, ну там уже свидетели, да.
Уже свидетели.
Сюда Лена такие вопросы задает, которые уже к концу рабочего дня трудно ответить. Нет, там есть какая-то тонкость. Я просто не могу вспомнить. Там есть какая-то тонкость. Кстати, вот о Верке он об этом говорит. Просто сейчас трудно вспомнить, в чем, собственно, почему именно лжесвидетели они же свидетельствовали. То есть они как-то переврали вот эти фразу, как-то они по-другому преподнесли. Да, поэтому они и были же свидетелями.
Они прилепили вот к этому факту вот то, что он еще говорил, что он
получается, что по правде они должны были сказать, что вот он тогда был в Иерусалимском храме, сказал, что разрушащий храм. А вот как бы, но не Иерусалим, а видимо, как бы вот.
Ну да, да, то есть они вот все это, как сказать, извратили, да, немножко вот как бы переврали или как вот я о чем и говорил, что здесь прямой текст свидетельствует о том, что Христос как раз говорил не о храме, а говорил о храме своего тела. Да?
Он говорил о храме, но не говорил конкретно о
факте. Ну да.
Говорил как
получается, что он кто-то такой, что себя сделал сыном Божиим. Да?
Да.
Это было самое главное, что он себе сделал Бога.
А потом... еще раз его спрашивали, какой власти ты это делаешь, а он, по-моему, ответил, а и я вас спрашиваю.
А это уже
да, это уже вот во втором, да, было, так сказать, второе изгнание торгующих из храма. Ну, в любом случае, это для нас событие очень актуальное, потому что мы живем в мире, да, так сказать, рыночных отношений, и нам пытаются как бы навязать вот приоритет, так сказать, денег, приоритет материальных ценностей. И понимаете, мы должны сопротивляться всеми фибрами своей души, потому что мир, он как бы просачивается из церкви через людей, которые являются как бы носителем этой коммерческой, прагматической, потребительской идеологии, да, это все вносят в церковь, и незаметно, знаете, если вот не противиться этому сознательно, постоянно не корректировать свою жизнь вот с этим евангельским образцом, да, мы можем незаметно вот действительно... превратить просто, ну, церковь в такое коммерческое предприятие, да. Многие, кстати, возьмите, вот поговорите, многие светские люди во многом как бы обвиняют церковь, что там все как бы продается, покупается, тарифы, причем очень высокие.
А мне один такой вот сказал, церковь это такой же правильный.
Ну да, да. Нет, но многие называют церковь иногда вот этой коммерческой пирамидой. Да, то есть...
Но все равно же без этих финансово-экономических отношений не обойдешься. Просто нужно относиться к ним правильно. А вот это вот все, что из нас есть, это, наверное, к молитве относиться. Уже стой, молишь... Вот,
не, ну я не против. Здесь должен быть некий приоритет ценности, да, то есть... Все-таки речь идет только о вот как бы храмовой площадке, да, то в данном случае Христос очищает храм, да, то есть речь идет именно о доме молитвы. То есть, по крайней мере, ну, вот территория храма должна быть очищена от торговцев, если так прямо буквально, да, допустим, понимать этот текст.
Ну, все равно, у нас пишет же ящик тоже Соломонов придумал, да?
Ну, в своей молитве не думайте о своих торговых проблемах.
Да, вот тут в молитве совершать чисто голову. Знаете, вы молишься и молитесь. Уже что бы там ни было. Наверное, вот чего так вот.
Ну, по крайней мере, я думаю, любое событие, которое мы с вами рассматриваем, будь то брак в Кане Галилейской, будь то изгнание торгующих из храмов, это определенный, ну, как бы нам корректирующий урок, который корректирует нашу жизнь, направляет ее в церковную. Для того мы, собственно, изучаем первоисточник, чтобы вот как бы исправлять свою жизнь, да, по вот евангельским требованиям, да, по евангельским нормам. И вот в отношении изгнания торгующих мы тоже должны занимать определенную принципиальную позицию, что церковь – это дом молитвы в первую очередь, и молитва не должно заслонять...
Голова в том молитве.
Да, и сердце тоже храм наш внутренний, видите, мы как с вами глубоко понимаем это место. Не, ну на самом деле действительно же вы есть храм Духа Святаго, храм, человек тоже храм, да, и тоже он заполнен торгующими, продающими. Возьмите современная молодежь, о чем только помышляет, о какие не мысли, что-то она читает в метро.
Стараешься чисто молиться, а тут одна влезет мысль, тут другая, а то вспомнишь еще.
Поэтому надо вот, правильно, Александр, спасибо, вы подсказали, освобождать свой храм от торговцев, от миновщиков, от курса евро и доллара, потому что незаметно, действительно, вот стоит только немножко расслабиться, как сразу же заполняется всякими вот такими потребительской корзиной, да, то есть все туда, так сказать, попадает. Ну что, может мы тогда кого-то послушаем из выступающих?
Давайте еще не скажем.
Да.
В честь праздника.
В честь праздника, да, давайте.